Братья и сестры, я сегодня хотел бы вместе с вами поговорить на наши практические проблемы жизненные, которые и среди верующих, и среди неверующих. Вот книга Иова, 5 глава, написана так. «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться ввысь». Независимо от того, человек верующий или неверующий, страдания его постигают. Так или нет? Это нас объединяет. Если вы не верите, пойдите в больницу, там увидите вы и верующих, и неверующих. Проблемы и трагедии бывают абсолютно у всех людей, у верующих и неверующих людей. И некоторые люди думают, у меня много страданий, вот я сейчас пойду, уверую в Иисуса Христа, у Бога, и Он избавит от страданий. А некоторые так и проповедуют. А ты уверуй в Иисуса Христа, и все пройдет, все твои страдания закончатся. Он уверовал в Иисуса Христа, а страдания не заканчиваются. Говорит, что-то не то. Что-то не то. И вот Священное Писание нам нигде не говорит, если ты будешь веровать, ты болеть не будешь. Или говорит об этом? Не говорит об этом вопрос. У тебя не будет переживаний, у тебя не будет аварии, у тебя пожара не будет. У тебя многое-многое другое, что есть. И, кстати, иногда люди делают какой-то небольшой перекос в жизни своей и считают так, но если у тебя появились трудности и страдания, то ты точно грешник. Так просто ни за что Бог не наказывает. И поэтому считаю, что все страдания – это наказание за какие-то грехи. Кстати, Библия об этом не говорит. Это просто человеческие понимание. Хотя я должен сказать, что действительно, когда человек с Богом, ему легче переносить все трудности, страдания, искушения. Где-то Бог избавляет от страданий за грех, которые люди часто грешат и сами на себя навлекают страдания. Иисус Христос предложил человеку, чтобы он избрал из двух путей один путь. Он говорит, вот я предлагаю тебе два пути. Путь жизни и путь смерти, путь благословения и путь проклятия. Избери жизнь. Советует, избери жизнь, дабы было хорошо и тебе, и детям твоим. Но на этом пути тоже страдания. Вот на каждом пути свои издержки. У христианина свои издержки, у безбожника свои издержки. И нам нужно это понимать. И поэтому, коль у нас есть общая тема такая, страданий, с которыми мы встречаемся, я бы хотел сегодня на эту тему и поговорить. Знаете, на какую я хотел бы обратить особое внимание? Она, может, у меня своеобразная тема. Жена праведника. Каждый является, многие здесь являются женою или же хотят быть женами. И вот как ведут себя люди в трудностях и переживаниях. Вы знаете, чтобы нам было более понятно, я бы хотел прочитать из книги Иова, 1 глава. Буду читать с 1 стиха. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери». Достаточно. И там дальше было множество имений. Священное Писание говорит о том, что этот человек был праведен, причем это не он сам о себе сказал, что я праведен, о нем сказал Бог, что он праведен. Дальше, кто изучал Священное Писание, те хорошо помнят эту мысль, что Бог сказал, что он праведен и непорочен. И до сих пор праведен и непорочен. Но у Иова была жена. Как вам кажется, она была праведная или неправедная? Трудно немножко сказать, да? Что мы знаем о жене Иова? О Иове мы много рассуждаем, много говорим, примеры с него берем. Кто-то его осуждает, кто-то его оправдывает. А что мы знаем о жене Иова? Вообще, я посмотрел в Священном Писании, есть люди, не написано, оба праведны были перед Богом. Например, Захария и Елисавета оба были праведны перед Богом. Авраам и Сара, да? Вот написано еще был Лот праведник, а жена у него? Ничего не написано, да? Не написано. Иов был праведник, а жена у него? Тоже не написано. Удивительно, что ни у Лота, ни у Иова даже имени не названо жены, да? Вот где праведно написано... А вот есть еще неправедные, оба были неправедны перед Богом. Вы помните таких? Анани и Сапфира, они оба сговорились сделать грех, были оба неправедными. И вы знаете, мне бы хотелось задать вопрос, а кто себя считает праведным? Или хотя бы мужа своего считает праведным? Но я не буду вас искушать, а вас было бы очень интересно спросить, как ты думаешь, твой муж праведник или неправедник? А от этого вообще взаимоотношения меняются, когда жена понимает, муж у меня праведник. Или, например, она жена понимает, да муж у меня неправедный. Как скажите, взаимоотношения будут меняться или нет? Будут меняться. Вот. И знаете, ну еще бы я хотел бы задать вопрос. А легко жить с праведным человеком или нет? Ну тоже сложный вопрос. С праведным человеком легко жить или нелегко? Вот люди почему не хотят идти за Христом? Тяжело, говорят, идти за Христом, тяжело, сложно идти за Ним, надо от многого отказываться. А вот есть, вот мы вот простые люди все, и вот есть люди, которые говорят, ну это праведник человек. А у праведника беды бывают? Бывают. Наверное, потому что он где-то согрешил. Ну так мы понимаем часто иногда. Вот, но так ли говорит Библия? Ну а что говорит вот, Библия о праведных людях? Скажите праведнику, что будет благо ему. Вот такая мысль, это книга пророка Исаии, 3 глава, 10 стих. Или, например, Псалом 30, 19. Против праведника говорят злое. Вот такая бывает судьба. Вот нечестивый злоумышляет против праведника. Вы знаете, вот праведник, он как, вот, как светильник среди тьмы. Он не может укрыться, и против него бывает много иногда агрессии. Но вот я сегодня хотел бы обратить внимание вот на эту сторону, что мы знаем о жене праведника. Ну, кто читал Библию, наверное, всего-навсего вспомнит несколько предложений о жене. Два или три предложения, больше или три, больше не найдете вы. Помните хоть одно предложение, что, характеристику, чтобы нам составить этой жены? А? Вот она говорит, похули Бога и умри. Ты что еще, все тверд непорочности своей? Похули Бога и умри. Еще как, что мы еще знаем о жене праведника? Иов о ней что-то говорит, сам Иов. Ты как одна из безумных говоришь. Разве мы только будем хорошее принимать от Бога, а от плохого не будем? Ну и еще есть одно выражение. Он говорит так, дыхание мое опротивило жене моей. И я должен умолять ее ради детей чрева моего. Больше о жене Иова ничего не написано. Ничего не написано. Но какую характеристику мы могли бы вынести вот, ну, за эту жену? Ну, первое, что я хотел бы обратить внимание, эта жена жила с благочестивым и праведным человеком. Еще мы что знаем? Она родила 10 детей, 7 сыновей и 3 дочерей. Они жили очень хорошо, были богаты. У них была жизнь, благоденствие. Была ли эта женщина верующая? Как вам кажется, друзья? Я не читаю, надеюсь, что вы читали эту книгу. Вот. Скорее всего, что она была религиозная. Или знаете, как Христос сказал, не имеющая корня, пока все хорошо, верю в Бога. Как трудности появились, знаете, временем веруют, а во время искушения отпадают. Ну, так бывает и сегодня. Я бы не сегодня не хочу судить жену, я хотел бы, чтобы мы на ней могли бы смотреть вот, ну, свое взаимоотношение с Богом. Какая у человека вера и любовь? Как определить? Знаете, она определяется в трудностях, в страданиях. Не тогда, когда все хорошо, когда приходят трудности, когда приходят страдания, вот тогда и определяется, как человек любит и какая у него вера. Потому что через страдания познается, на самом деле, есть ли любовь или есть ли вера у Бога. Первое послание Петра, 1 глава, 6 стиха, там написано так. «Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа, которого, не видевши, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Вот вера, она испытывается, дабы испытанная вера, она оказалась драгоценнее даже гибнущего. Ну вот еще Иаков пишет в первой главе: «С великою радостью впадаете, братья, когда упадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Вот мы, братья и сестры, живем на этой земле. У нас у всех бывают трудности и страдания. И вот мы где-то какие-то, вот, знаете, берем все равно примеры людей, которым нам хочется подражать, или от которых нам хочется уходить. Вот что мы знаем еще, например, о жене Иова? Знаете, я думаю, что жить с праведником вместе, радоваться успехам, радоваться благословениям, вот, переносить страдания, зачастую, знаете, вот... Как-то бывает легко, а бывает трудно. Я бы хотел один пример провести. Вот что переживала жена. Я помню тот момент, когда вот меня арестовали. Вы знаете, что в этот момент я подумал? Кто-нибудь придет, утешит жену или нет? Меня арестовали не дома, арестовали на работе. Кто же придет первый домой? Кто придет поддержит? Вы знаете, вот они вместе живут, и вдруг раз... известие. Потеряли детей. Всех 10 детей все убили. Всех убили. Все погибли. Причем так объяснил тот человек, что как будто бы сам Бог это сделал. Ветер от Бога пришел. Все. Потом дальше там приходит, говорит, вот огонь от Бога пришел, всех стада попалил. Все, остался я один, чтобы вот как-то известить тебя. Вот нажитое имение, все в один день пропало. И вы знаете, и вот как в этих страданиях она себя повела? Ну, не написано о том, что кто-то в этот момент пришел к ним. Ну, видимо, церкви не было. Вот. Утешал ли ее Иов? Думаю, что утешал. Утешал как-то, может быть, упованием на Бога. Представьте себе, в один день все исчезло. И дети, и дома, и стада, все богатство остались сами. Как им в этот момент выживать? Что они могли говорить друг другу? И вы знаете, я думаю, что, ну как обычно, что бы мы в этот момент делали? Ну, наверное, бы сказали, ну что, слава Богу, остались живы. Сами остались живы. Ну что начнем? Начнем жизнь заново. Можно, так люди говорят, кто потерял бизнес свой, потерял там еще что-нибудь, дом сгорел или еще. Ну ничего, слава Богу, мы еще остались живы. Будем как-то дальше продолжать жизнь. Бог даст, все заново начнем. И вот знаете, вот я думаю, что в этот момент, вот они жили этой надеждой. Как и мы это делаем? Но произошло что-то сложнее. Оказалось, это только начало страданий. И вот теперь последняя надежда, вот, на что надеялась жена, вдруг она рухнула. А знаете, от чего она рухнула? Опять сатана явился перед лицом Божиим, вторая глава Иова читаем мы, и говорит: «Был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом, между ними пришел и сатана предстать пред Господом. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся зла, и доселе тверд своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал: кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою, коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Вот мы живем на этой земле, нам непонятен невидимый мир, но в невидимом мире существует сильная духовная война. Что произошло? Вот сатана обошел всю землю и говорит: никого нет, кто любит тебя, кто живет во имя твое, ну, кто верит в тебя, никого нет. Все совратились, все до одного негодны. А Господь говорит: а раб мой Иов? Ну, конечно, ты его оградил, все ему дал. Вот убери руку свою, вот забери у него, будет ли он служить тебе? Это было первое испытание. Господь говорит: ну, давай. Забрал у него все. Опять приходит, говорит: ну, конечно, а здоровье ты ему оставил? А вот здоровье у него забери и посмотрим, будет он служить тебе или не будет служить, будет любить тебя или нет. Братья и сестры, а это нас не касается? В этих испытаниях мы попадаем иногда. То какие-то материальные проблемы, то с детьми проблемы, то со своим здоровьем проблемы. Что мы в этот момент говорим Богу? Скорее всего, говорим, если не Богу, то себе. За что? Я что, хуже всех? Наверное, меня Бог не любит. Но почему Бог так несправедливо ко мне относится? Вы знаете, вот когда потеря произошла первая у Адама, то есть у Иова, то у нее было утешение. Муж жив, невредим, цел. Как-то однажды у Елкана говорит своей жене, у которой не было детей: а неужели я не лучше 10 сыновей? Вот почему-то сравнение, что там, что тут, там 10 сыновей, погибло детей. Здесь, неужели я не лучше 10 сыновей? Ну, что ты так переживаешь? Я же у тебя есть, и все. И вот теперь то, на что она рассчитывала, жена Иова, вдруг он тяжко заболел. Заболел болезнью безнадежной, смертельной болезнью. Покрылся весь проказы. От него все отвернулись, а он сохраняет верность Богу. Приходит к нему жена, говорит: ты все еще непорочен. В своей веренности, тверд в своей непорочности, похули Бога и умри. Вы знаете, я обратил особенно на это внимание. Вот почему-то, когда у людей приходят трудности, скорби, переживания, страдания, непонимания, у них меняется отношение к Богу. Вы не знаете, как, какое у них появляется отношение? Протест против Бога. Зло против Него. Недовольство. Не нужен Бог. Несправедлив Бог. Так люди часто понимают. И даже, знаете как, хоть что-нибудь язвительное сказать в его адрес. Хоть что-нибудь плохое. Вот эта жена говорит: ну хоть похули ты Бога. А что, тебе легче будет от этого? Мне кажется, более глупого варианта не существует. Когда в трудностях, страданиях ты уже погибаешь, и у тебя еще есть последняя надежда, Бог, вечность тебе впереди, и человек вдруг взрывается и говорит: не нужен мне Бог, потому что у меня страдания пошли большие. Если бы Бог был, Бог бы меня как-то избавил бы от страданий. Мы же не понимаем духовной той войны, что происходит. И Иов не понимал этой войны, что там происходит впереди. И вы знаете, немало даже верующих людей, если что-то не по-моему, разочаровался и пошел. Наговорил что-нибудь всяких, знаете, вот, ну, отвратительное, что-то против Бога. А скажите, а легче стало, нет? Когда у человека проблемы, горе, переживания, болезнь, смерть у кого-то, и вот он восстает против Бога, у него хоть что-то легче становится или не становится легче? Никому еще легче не стало, друзья. Я встречал людей тех, которые говорили: да я, вот меня Бог не слышит, не понимает меня, не отвечает мне. Пошел я в мир, там искать себе утешение. Ну и спрашиваю: сколько ты уже прошел? Ну, 3 месяца уже там. Легче стало? Нет. Нашел что-нибудь? Нет. Еще хуже стало. И вот я так думаю, а почему люди так ожесточаются против Бога, когда у них трудности и страдания? Они хотят своего. У многих людей, знаете, какая вера у Бога? На взаимовыгодных условиях. Ты мне, Господи, а я тебе. Вот, таких, вот так, так люди и верили. И в тот момент, как раз-таки, я хочу сказать, у них не было Библии. Мне кажется, такая и была у них вера. я живу праведной жизнью, и у меня благосостояние, здоровье, успех. Так сегодня и многие люди понимают. Я буду жить праведной жизнью, а Бог меня будет награждать на этой земле благосостоянием, здоровьем, успехом, детьми и так далее. Но такие ли должны быть у Бога взаимоотношения? Вот кто читал молодежный журнал, вот последний, там один из братьев описывает такую историю. Мы иногда хотим Бога в долги поставить. Господи, я тебе что-то сделал, вот теперь ты мне должен. Ты обязан мне теперь делать что-то, потому что я что-то сделал во имя Твое. Это неправильное взаимоотношение человека с Богом. И вот я думаю, что сегодня есть люди, которые готовы бы поверить в Бога, если бы Бог послал им какое-нибудь благополучие, благосостояние и так далее. Обещал ли это Бог нам или не обещал? Нам нужно об этом подумать, друзья. И мне бы хотелось сказать, что есть не только Бог, есть и сатана, который желает разрушить нашу веру. И вера человеческая должна пройти испытание, дабы испытанная вера. Вы знаете, легко верить, когда все хорошо. Легко любить, когда все хорошо. А когда прошли искушения, когда пришли трудности, проблемы, вера наша испытывается. На чем она основана? Вы знаете, я бы хотел еще обратить внимание, вот когда сатана все уничтожал. Имение, стада, поля. Уничтожал детей. Вы не обратили внимания, по одному человеку он везде оставил? Зачем? Зачем он не уничтожил сразу и жену Иова? Что он пожалел ее? Я думаю, что это был тоже один из стратегических планов сатаны. Это было самое большое испытание для Иова. Это в моих таком понимании. Последняя надежда, последнее утешение. Вот мы вчера говорили, утешайся женой юности твоей. Да, вот у нас было семейное общение. И вот последняя, которая могла бы его как-то утешить и ободрить, она пошла ему, говорит, похули Бога и умри. Ты все еще тверд в своей непорочности. И вы знаете, я обратил внимание, она сама того не понимая, стала на сторону дьявола, на сторону сатаны. Сатана пытался сломить его веру, любовь. И, знаете, у него не получалось, вот он оставил жену. Оставил жену, чтобы она ему пришла в трудный момент и толкнула его еще дальше. И вот он говорит, ты поступаешь как одна из неразумных женщин. Разве мы только доброе должны принимать от Господа, а худого не должны? Я бы обратил внимание еще и на друзей Иова. Они тоже попытались его утешить. Они пришли к Иову, посидели, 7 дней на него посмотрели, сильно попереживали, а потом решили делать то, что делают многие из нас сегодня, не научившись у них. Знаете, что они приходят и говорят, может, ты в чем-то виноват, в тебе трудности, ты точно согрешил. Вы знаете, мне было это сложно понять, пока я сам не попал в трудности. Вот я помню, у меня родился ребенок 15-й, и у него проблема с сердцем, инвалид, другие проблемы. Я позвал служителя молитву совершить вот, об исцелении. И вы знаете, с чем я столкнулся в первом? А все ли у вас нормально? Наверное, ты где-то согрешил. Может, тебе надо где-то раскаяться. И вы знаете, и я тогда этот момент понял. Понял я тогда Иова. Понял я тогда друзей. Они хорошего хотели или плохого ему? У людей такое понимание, если человек живет праведно, не должно быть болезней, страданий, беды. Вот такое где-то понимание ушло. А вдруг тебе у праведника, которому Бог сказал, что он самый праведный человек, появились трудности. И причем такие трудности, которые у неправедных не появились. И вот, знаете, они заняли позицию тоже, заняли позицию ту, что занял позицию дьявол. Вы помните, что он делает? День и ночь клевещет перед Богом на братьев. А что он делает? Он берет все недостатки их и несет к Богу. Жалуется, наговаривает на них. Вот я думаю, что вот иногда, когда мы, я бы хотел ближе к выводам подходить, когда у нас появляются трудности у кого-то, чью позицию мы занимаем? Библия же нам говорит, что нам нужно делать. Ну, например, говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, утешающий нас во всякой скорби нашей, дабы и мы могли утешать других людей, находящихся в подобных скорбях, тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Это одна позиция. В трудностях человек нуждается в утешении. Другая позиция – люди обвиняют. Вот друзья Иова, они пришли к нему и стали обвинять. «Ты точно грешник! Ты точно делал то и другое, и третье!» Обвиняли его. «Не может быть такого, чтобы Бог ни с того ни с сего допустил до тебя такие страдания». Бог не человек. Он так не поступает. Другими словами, немножко незнание Бога. У людей того времени были взаимоотношения с Богом, я уже говорил так: «Ты мне, а я тебе». А вот теперь в этих трудностях и страданиях Иов начинает понимать другую ситуацию. У него вера начинает расти, смириться перед Богом и довериться Ему. И довериться. Он проводит, и Он доведет до того, чего надо. Вы знаете, мне очень нравится в его выражении, когда он проходит большую массу переживаний. У него тоже было непонимание, много вопросов задавал. А потом говорит: «А я знаю, в кого я уверовал. И Он в последний день восстановит мою распадающуюся кожу. Глаза мои, не глаза чужого, увидят его». У него появляется надежда теперь другая. Смириться надо перед Богом. Не командовать ему, что надо делать. Довериться Богу надо. А у него какие намерения? А у него намерение во благо нам, чтобы давать нам будущность и надежду. Мы иногда хотели бы верить в Бога, и я смотрю на людей некоторых, они верят в Бога того, которого они сами вообразили. Не в того Бога, который написан в Библии, а они поверили такого Бога, которым они управляли бы. Говорили, что ему делать. А вы знаете, что наш Бог не управляем? Или управляем, братья и сестры? Вы знаете, что если бы Бог был управляем, если бы Он выполнял наши желания, я точно хочу сказать, нас бы уже никого не было. Мы бы уже всех наказали бы, всех бы уже со всеми рассчитались, помолились Богу бы и сказали: «Господи, вот этот неправедник, накажи его» и так далее. «Меня он обидел, заступись за меня, воздай ему». Уже бы нас никого не было бы. Ну вот так бы люди легко бы разобрались. И они вот ищут такого Бога, который выполнял бы их назначение, их волю, делал бы то, что хочу я. Кстати, это передалось нам из язычества. Язычники так верят в Бога. Они ставят себе идола, не верите, поезжайте туда на север. Они делают себе Бога из дерева или там из чего-то. Молятся ему, жертвы приносят ему, а потом идут на охоты. Пошли на охоту, и вдруг успеха нет. Вы знаете, что они делают? Они приходят и с Богом своим расправляются. «Раз ты нам не дал, костер тебе и нового Бога, и нового себе Бога делают». Иногда мы так то же самое. «Если мне Бог не сделал, что я хочу, зачем мне такой Бог нужен?» А вы знаете, вот Бог хочет, чтобы мы делали то, что Он хочет. Мы с вами слышали, что Бог добрый, как Он за нас вот искупил нас, как Он сделал нас своими детьми. И Он теперь хочет, чтобы мы Ему принадлежали. Он проводит нас каждого своим путем. Да, кого-то трудности и страдания из-за грехи наши. Где-то мы сами навлекли на себя трудности, но где-то еще доля наша. Знаете для чего? Чтобы мы устремлялись ввысь, к Богу. Обратили ли вы внимание, что когда человека постигают скорби, человек один становится ближе к Богу, а другой дальше от Него. Это как будто бы вот какой-то, знаете, индикатор твоей веры. Вот поверил человек Богу, и вдруг ничего не меняется. Помню, пригласил я одну девушку на молодежное собрание. Ну, не девушку уже, женщину. Вот. У нее много трудностей, проблем с мужем. Она сидит на собрании, радуется. Так все хорошо. И даже взяла, покаялась на собрании. Ну все, теперь Бог, казалось бы, будет ей благотворить. Не закончилось еще собрание, муж уже приехал за ней. Вызвал ее по телефону. Пока они доехали до дому, они поругались хорошо. Вот. И потом она вдруг говорит матери своей: «Конечно, ему хорошо. У него жена верующая, они в одном духе, и в Бога верить легко. А я? а мне, что я приехал и опять в эту же атмосферу попала. Потом проходит еще некоторое время, я встречаюсь с ней. Ну, может, неделя прошла. Она говорит: ну и что? Вот уже неделю, как я покаялась. Ну, ничего не меняется в моей жизни. Как был муж плохой, так и остался. Но почему Бог не меняет его? Почему в нашей жизни ничего не меняется? И разочарование. Не, мне такой Бог не нужен. Братья и сестры, вот иногда у нас вот такая вера. Вот я иду к Богу, чтобы избавиться от трудностей и страданий. Я не думаю о том, вот, ну а какое же наше преимущество? Ведь у нас же страдания остаются или нет, братья и сестры? И знаете, какое у нас преимущество? Господь говорит, или Давид говорит: если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Почему? Ты со мною. Ты со мною! Он не оставит. Помню, еще в юности слышал один пример, кто-то из братьев рассказывал, что как-то один человек заснул, и ему сон снится. Идут вдвоем они со Христом за ручку по набережной. Хорошая тропиночка, все. А потом раз, появляются трудности, камыши, трясина. И вот я смотрю, а я один. Следы одни остаются. То были двое следов, а теперь я один. А потом проходит это время, и он Богу претензии: Господи, почему, когда было хорошо, ты был со мной рядом? А когда стало плохо, я остался один. Посмотри, одни же следы. А он говорит: да это же следы мои. Я тебя на руках нес. Вы знаете, нам кажется, что Бог меня оставляет в трудностях. Скажите, оставил Бог Иова или нет? Сатана сказал: ты оградил его. Я не могу его достать. Вот сколько ты дал, и больше я не могу. Вот если бы ты вообще убрал бы свою руку, вот тогда бы я с ним бы расправился. Братья и сестры, я думаю о том, что нам сегодня нужно понимать. Понимать Бога, в которого мы уверовали. Мы отдаемся в его руки. И написано, что Он приведет нас в Царствие свое к Отцу. Мы не сами придем. Он нас приведет. Это наша надежда. И вот проходим мы трудности. И я вам хочу сказать, и у каждого из нас разные. У кого-то одиночество, у кого-то болезни, у кого-то дети болеют, у кого-то трудности во взаимоотношениях. Чаще всего, наверное, от того, что мы не можем смириться. Ну, разные. У кого-то, знаете, вот потери большие. Что нам делать в этих ситуациях? Доверься Богу. Доверься, смирись перед Богом, и Бог тебя доведет до вечности. Вот в Псалме 36 написано: много скорбей у праведного. Дальше кто может? От всех их избавит его Господь. Ну, страничку переворачиваешь, написано: много скорбей у нечестивого. Дальше что, помните? А вот дальше не написано, что от всех их избавит его Господь. Вы знаете, у нас все равно есть надежда. Есть надежда на нашего Бога всемогущего. Наш Бог всемогущий. Он не изменит. Мы сегодня можем верить в такого Бога, который не меняется. Это наша надежда. Если бы Бог даже хоть чуть-чуть менялся бы, у нас бы тогда вера наша пошатнулась. Он то так, то так, то так, то так. А он не меняется, он одинаковый. Хорошо, что мы с вами можем меняться. Можем смиряться, знаете, каяться перед Богом и отступать от своей неправоты. А если бы мы тоже не менялись, и нам бы надежды никакой бы не было. Вот я должен сказать, друзья, вот Иов сохранял верность до конца. Говорит: не уступлю. Хоть и не понимаю, хоть и есть какой-то, знаете, вот, ну, может, даже претензия к Богу, почему ты так поступаешь. Говорит: Господи, вот если бы я увидел тебя, я бы с тобой судился бы. Я бы точно вышел прав. Точно вышел прав. Вот так мы иногда в своих переживаниях думаем: я прав перед Богом, это Бог не прав. Но Бог ему дал возможности встретиться с ним и поговорить устами к устам. И когда Бог ему задал вопросы, вы знаете, что он сказал? Полагаю палец на уста свои, и что говорил, больше говорить не буду. Больше говорить не буду. Ты прав, во всем прав. Вы знаете, вот в этих ситуациях, на что я еще обратил внимание, что Иов все-таки желал, чтобы Бог явил ему милость и благословил его. Очень желал. И, кажется, вот пришел самый последний момент. Благословит Господь и возвратит всю потерю Иова. Но вдруг Бог друзей его останавливает и говорит: «Вы говорили не так точно обо мне, как говорил раб мой Иов. Вот если вы хотите, чтобы я вас помиловал, пойдите к Иову, и он о вас помолится». Как вам кажется, о чем молился Иов, братья и сестры? О друзьях, что он говорил Богу? Наверное, молился: «Господи, благослови их. Благослови их. Ну, мы много что не понимаем. Но ты же все-таки благослови этих моих друзей». И вот написано, когда он помолился за них, Бог вдвое вернул Иову. Богатство, все, что было, вдвое. И также родились у него 5-7 сыновей и 3 дочери. От какой жены? От той или от другой? Мне кажется, от той же. Вы помните, в конце своих переживаний он говорит: «Я должен жену свою умолять. Она жива, она не уничтожена». И все-таки, я хочу сказать, Бог являет милость и благословляет. Благословляет. Какой бы я сделал вывод, друзья, из всего, что мы с вами говорили или считали? Когда у нас появляются трудности и переживания, нам не нужно терять надежду на Бога. Нам не нужно капризничать. Нам не нужно психовать, разочаровываться. Это не поможет. Или поможет, друзья? Это не поможет. Нам нужно смириться перед Богом. С этой ситуацией сказать: «Господи, доверяюсь Тебе». Второй вариант. Вот мы часто нуждаемся в утешениях. Когда мы видим человека страдающим, переживающим, какое наше участие в его жизни? Мы можем мимо пройти, можем утешить его. Вот я так вот прочитываю эту Библию, я смотрю, Иова хоть 3 друга пришли утешать, а жену Иова никто. А что, у нее меньше страданий было? У кого еще больше страданий было, у Иова или у жены его? А, друзья? Мне кажется, у жены было больше страданий. Иова говорил: «Ну вот я сейчас заболел и умру». А она? Иова лежит больной, она давно о нем заботится. Она рассчитывала, что еще будут, как-то заново жизнь пойдет. А теперь еще сложнее стало. Я еще давно и о нем заботиться, и переживать, и нести эти трудности, и нести этот позор. Позор, проблема. Вы помните, когда Христос находился в трудностях, в скорбях, что думали о нем люди? Исаия пишет: «А мы думали, что он был поражен, наказуем Богом». Вот так люди думают сегодня о страданиях другого человека. Бог его наказывает. Я могу приводить немало примеров из своей жизни, но принципиально не буду. Не буду, когда люди так и говорят: «А я думал, что тебя Бог наказывает». Вот так бывает в нашей жизни, друзья. Но вот первое, что я бы хотел обратить внимание на то, что нам нужно в трудностях, в скорбях вот поддерживать человека. Это Бог учит нас этому. Второе, на что я хочу обратить внимание, нам нужно молиться за тех людей, которые находятся в скорбях и в трудностях. И третье, на что бы я хотел обратить внимание, это во 2 Паралипоменон, 28 глава, написано так: «Ты, Соломон, помни Бога отца твоего». И он говорит: «Он тебя не оставит никогда, но если ты оставишь его, и он оставит тебя». Друзья, вот когда у нас появляются трудности и страдания или скорби, я бы хотел, чтобы мы четко запомнили: Бог никогда не оставляет человека в трудностях и в скорбях. И не пошлет сверх сил искушения. Вот мы сегодня живем в такое время, когда в мире творится непонятно что. С этими пандемиями, все люди в ужасе, в страхе. Как нам поступать в этот момент? Братья и сестры, очень просто. Доверься в руки Божьи и успокойся. Успокойся, без воли Божьей и волос головы вашей не пойдет. Так написано. А наоборот, когда вы увидели все это сбывающееся, что нужно делать? Восклоните головы ваши, приближается избавление ваше. Нам нужно еще больше усилий сопроставления Бога нашего, поклоняться Господу и служить Ему. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Вы знаете, я бы желал, чтобы мы вот сегодня могли бы взвесить свои переживания, свои трудности, какую позицию мы занимаем в этом моменте, когда я сам страдаю или когда страдают мои близкие, родные, когда я вижу их трудности. Ведь в мире очень много горя и зла. Вот удивительно, пришел Иисус Христос, и к Нему пошли люди страдающие. Те, кто жил хорошо, они к Нему не пошли. Вы где-нибудь вы видели такое, чтобы Он сказал так: «Ну вот уверуешь в Меня, я тебе помогу, я тебя исцелю, или я тебя накормлю, или я тебе еще что-нибудь сделаю». Нигде Он бескорыстно оказывал помощь. Исцелял больных, к Нему толпами шли, вот, кормил их. То есть Он заботился о людях, Он проявлял эту любовь. Он и нам говорит: так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Не тогда, когда они уверуют, когда они не уверуют, делайте добро во имя Господа Иисуса Христа. И тогда человеку ближе Бог становится. Вот это я должен вам, друзья, ну вот сказать, и себе беру это на вооружение. Ну и последняя мысль. Какие мы счастливые с вами, что мы знаем Бога. Братья и сестры, вот Петр пишет о Христе: вот я полагаю на сегодня камень, отверженный людьми, но он драгоценный. Верующий в него не постыдится. Вот смотрю, попадают у нас трудности, какие-то проблемы, и у нас есть твердое основание. Твердое основание – Иисус Христос. И верующий в него не постыдится. Однажды Иисус Христос говорил проповедь. Это в самом начале, Нагорная проповедь Его. И вот Он говорит: есть люди, которые слушают Слово Господне и не исполняют Его. А есть люди, которые слушают Слово Господне и исполняют. И говорит о том, что это два основания. Два основания. Люди подобны разумным и неразумным. Разумный, который построил дом свой на камне, а неразумный, который построил свой дом на песке. Вы знаете, я сначала читал, и ну, не так понималось. Ну хорошо, он построил дом свой на камне, твердое основание на Иисусе Христе. А почему у него такие же трудности, как у того, который построил дом свой на песке? Вы не обращали внимания? Вот он говорит: человек построил дом свой на камне, и что потом? Подули ветры, пошел дождь, наводнение. Человек, который построил дом свой на песке. То же самое, подули ветры, пошел дождь, началось наводнение. Какая разница? Ну ладно, тот строил без Бога, как хотел. У него трудности и переживания. А я же с Богом. Какая разница тогда у праведника и неправедника? Разница очень большая, друзья. Один устоял, другой упал. Те же самых испытания проходим и мы. Но праведник, уповающий на Бога, устоит и останется твердым. Пройдут эти наводнения, ветра, дожди, и он будет стоять. Те, которые не доверяли Богу, которые не уповали на Него, не было основания у них Христос, пройдут трудности, а Его не будет. Его смоет. Он отойдет от Бога, уйдет куда угодно, потеряется. Дал бы нам Бог, друзья, вот такую живую веру в Иисуса Христа. Наш Господь праведник. Может быть, сегодня среди нас есть те люди, у которых много скорбей, у которых много переживаний. А я знаю точно, что их много. Особенно без Бога человеку тяжело, он же один несет. Что делать тебе в этот момент? Может, тебя разочаровали твои близкие, родные, или даже верующие, которые тебя не могли поддержать. Я хочу сказать, у тебя есть эта надежда на Иисуса Христа. Это только Он источник жизни, поддержки, утешения. Он никогда не оставляет. Он сверхсил не дает искушения. Он готов тебе протянуть руку и вместе с тобой пойти по этим трудностям, скорбям и испытаниям и довести тебя до вечности. Готов ли ты довериться Ему? Готов ли ты смириться сегодня и сказать: не как я хочу, а как ты, Господи. Я верю в тебя, ты искупитель мой, ты Бог мой, я на тебя уповаю. Вы знаете, апостол Павел пишет так, что вот мы так уверовали в Иисуса Христа, что у нас никакие трудности, никакие скорби, никакие гонения, никакие власти не могут отлучить от любви Господа нашего Иисуса Христа. Вот мы сегодня слышали в начале это слово, вот мы во Христе все имеем. Все абсолютно. То, что Он прошел, и мы. Мы имеем спасение. И вот если ты сегодня еще не принял Иисуса Христа, если ты сегодня стараешься перенести свои проблемы, тяготы жизни, или в мир идти самому без Бога, я предложил бы тебе сегодня обратись к Иисусу Христу. Там, где ты не сможешь пройти, Он тебя пронесет. Он не оставит тебя в трудностях, Он доведет тебя до вечности. Если ты будешь надеяться, я и сам как-нибудь пройду, будешь подобен этому человеку, который построил дом свой на песке. Придут трудности, и будешь разрушен, разочарован, потерянный в жизни. Я бы хотел, чтобы мы сегодня могли поблагодарить нашего Бога за то, что Он у нас вот такой Бог, заботящийся о нас, за то, что в трудностях нас не оставляет, ограждает и поддерживает, за то, что мы сегодня находимся в церкви, где мы можем друг друга утешать, поддерживать друг за друга, молиться, протягивать руку помощи. Бог хочет, чтобы мы так поступали. За это нам нужно поблагодарить Бога. А если у кого-то есть сегодня решение принять Христа, покориться Ему, довериться, да благословит вас Бог. Аминь.